свыше 150 участников из более чем 30 высших учебных заведений. Третья международная научно-практическая конференция «Христианство и педагогика. История и современность» собрала в Пензенской духовной семинарии гостей самых разных регионов – от Дальнего Востока до Белоруссии. Интересно, что в этом году, помимо традиционных участников из Греции, Пензу посетил представитель православной церкви в Австралии.
Я просто очарован вашим городом, вашей землей, людьми и особенно тем приемом, который был оказан нам на конференции. Для меня является и неожиданностью, и очень приятным сюрпризом, что такого уровня научные дискуссии, научные доклады происходят не только в Москве и Петербурге, где традиционно мы привыкли видеть подобного рода конференции, но и в других местах, теперь которым для меня и научным центром является Пенза. И я благодарен устроителям, организаторам, которые пригласили нас на эту конференцию, и надеюсь, что эти связи между далекой Австралией и вашей пензенской землей будут у нас продолжаться.
Отец Игорь поделился с собравшимися своим опытом служения за границей и отметил, что согласно переписи населения, проведенной в 2016 году, православными в Австралии себя назвали больше 500 000 человек, что является неплохим показателем для страны с населением в 20 миллионов. По словам гостя из Мельбурна, он очень сожалеет о том, что приходится уехать раньше, не побывав в музее-заповеднике Тарханы, экскурсия по которому ожидала всех участников конференции. Второй год подряд данное мероприятие в Пензенской духовной семинарии проводится совместно с учебным комитетом Русской Православной Церкви. Главными на повестке сегодняшнего дня стоят проблемы аккредитации и лицензирования духовных учебных заведений. Открывая работу секций, первый заместитель председателя учебного комитета протоиерей Михаил Вахрушев выразил признательность за совместную работу ректору вуза митрополиту Серафиму и отметил, что Пензенская духовная семинария уже стала стратегическим партнером учебного комитета.
Эта семинария занимает значимое место в системе духовного образования Русской Православной Церкви, находится в первой рейтинговой группе, и можно отметить, что одна из первых прошла аккредитацию бакалавриата, причем тогда, когда практически ни у кого не было подобного опыта. Это очень важно. Вот сейчас мы собираемся для того, чтобы обсудить вместе, поделиться накопленным опытом, тогда такого опыта не было. А что касается аккредитации магистратуры, то здесь Пензенская семинария, первая из всех духовных учебных заведений, прошла аккредитацию магистратуры.
Вопросы контроля и надзора за деятельностью учебных заведений стали главными для обсуждения в ходе секции для представителей администрации духовных школ. В ее работе приняли участие в том числе представители Рособорнадзора. На сегодняшний день в России государственную аккредитацию имеют порядка 10 семинарий. Одно из последних ее получила Калужская духовная школа. Остальные на разных стадиях подготовительного процесса.
Эта линия на получение государственной аккредитации для нас важна. Она не является какой-то императивной. Но она важна, ну, во-первых, как подтверждение уровня итогов образовательного процесса, прежде всего, чем, собственно, аккредитация отличается от лицензирования. Это оценка содержания образовательного процесса. Ну и, во-вторых, это, что тоже немаловажно, это возможность подачи грантовых заявок и получения бюджетных мест в семинариях, что не при безразмерных бюджетах наших духовных школ и наших епархий является достаточно существенным моментом.
Государственно-конфессиональные отношения и их исторические и правовые аспекты стали главной темой секции, участие в которой приняли и представители светских вузов.
Актуальность ее вечна, поскольку и религиозные организации, и все иные организации существуют в определенных политических, правовых обстоятельствах и условиях. И, безусловно, их надо знать каждому. И члену церкви, и члену общества, и руководителю, и рядовому человеку. Но ведь мы живем, имея большое количество столетий перед собой. Да? Мы продолжаем определенную линию государства. И поэтому нам надо знать, как развивалась история отношений государства и религиозных организаций.
Участники обсуждения поделились друг с другом опытом государственно-конфессиональных отношений на местах и тем, какую роль сегодня религиозные организации играют в развитии педагогики и в системе образования в целом. Кроме того, не обошли стороной и кризис современных межправославных отношений. О предпосылке кризиса, притязаниях Константинопольского патриархата на восстановление канонической юрисдикции над территориями исторической Киевской митрополии рассказал кандидат богословия, проректор Минской духовной семинарии Александр Слесарев. По его словам, действия Константинопольского патриархата, во многом осложнившие взаимоотношения между русской и константинопольской церквями, начались еще 95 лет назад с предоставления автокефалии Варшавской митрополии Русской православной церкви.
1924 год – это время, когда территории западнорусские уже пребывали в составе возрожденного польского государства. И в это время польское правительство актуализировало вопрос отрыва Варшавской митрополии Русской Православной Церкви от канонической зависимости с церковью русской. Поэтому автокефалия Польской Православной Церкви, автокефалия 1924 года, была во многом обусловлена политическим фактором, и нынешняя автокефалия, так называемая, Православной Церкви Украины, она также обусловлена политическим фактором.
Факторы, влияющие на формирование священника, обсудили на секции «Актуальные вопросы современного пасторского служения». «Пасторское богословие сегодня. Недоумение и проблемы». Именно так обозначил тему своего доклада декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хандинский.
Мы все понимаем, что сейчас, как никогда, может быть, много, в силу того, что вот какие-то традиционные формы такого бытового христианства, да, вообще христианского быта, ну, в общем, они разрушены, да, сказать, мир сегодня живет по-другому. Да, все мы понимаем, что, сказать, в связи с этим роль, сказать, и значение священника, вот его конкретной, да, приходской деятельности, она повышается, да, она становится все более ответственной. Но мы пока не совсем понимаем, как его к этому готовить. Невозможно, наверное, сказать, вот, подготовить человека ко всем конкретным ситуациям, да, особенно в этом нашем сегодняшнем быстро меняющемся мире, да, какие-то новые возникают все время формы жизни, общения, там, да, сказать, вот, социальные, да, там, какие-то, сказать, там, движения и так далее. Да, но можно постараться дать ему, помочь ему, да, встать на ту точку зрения, пасторскую, скажем, точку зрения, да, с которой он мог бы сам уже дальше, да, сказать, вот, видеть все, что, сказать, происходит, оценивать и какие-то принимать решения. Вот моя мысль к этому сводится.
Главной интегральной линией развития системы духовного образования сегодня, помимо создания единого образовательного поля Русской Православной Церкви, является удовлетворение всех требований российского законодательства к высшему образованию как таковому при сохранении необходимой внутренней специфики духовной школы. Такую мысль высказал председатель учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов, подчеркнув именно воспитательную составляющую, которая в светских вузах на сегодняшний день минимизирована, но без которой просто невозможно себе представить высшее духовное образование. Еще одной проблемой отец Максим назвал падение уровня знаний выпускников средних школ, наблюдающиеся на протяжении последних лет, как в истории словесности, так и в точных науках.
Слава Богу, у нас по-прежнему достаточные наборы в духовные школы. Может быть, не такие, как в крупнейшие российские вузы, но тем не менее мы не испытываем какого-то решительного недостатка в желающих учиться. Надеюсь, что вот это поступательное развитие духовного образования, оно продолжится.
Однако падает не только уровень подготовки школьников. Вызывает опасения и трудность восприятия подростками значительных объемов информации, превышающих 2-3 экрана смартфона. Поэтому в последнее время речь все чаще заходит о необходимости использования в образовательном процессе новых методик и, в частности, технологий виртуальной реальности. Одну из таких презентовали в рамках конференции. Проект достаточно новый для пензенских школ, однако уже завоевавший симпатии у детей, прошедших апробацию, и их педагогов.
Ну, например, да. В данном случае мы сегодня будем говорить о том, как дети на уроке основы православной культуры могут побывать в храме, не выходя из класса. Это интересно еще и тем, что тенденция развития образовательного пространства предполагает так называемую цифровую образовательную среду. Вот это как раз и есть элемент цифровой образовательной среды.
Для применения данной технологии в рамках учебного процесса разработчики решили оттолкнуться от самого простого, так называемого мобильного VR, когда источником для просмотра контента является мобильный телефон, который сейчас есть в кармане у каждого ребенка.
В дополнение к телефону используются вот такие вот очки мобильной виртуальной реальности, мобильного VR, которые недорогостоящие, то есть это довольно-таки такие бюджетные устройства, которые может позволить себе, в принципе, любая школа. То есть что происходит? В телефоне загружается с YouTube определенный контент, который записан в формате 360 градусов. Телефон вставляется в очки, и ребенок одевает их и смотрит. То есть педагог либо в какой-то группе пересылает ссылку на данный контент, либо ребенок сканирует QR-код в том или ином учебном материале, в учебнике или где-то, может быть, там в какой-то рабочей тетради, переходит на этот ролик на канал YouTube, загружает телефон в устройство и смотрит.
При отсутствии очков панорамное видео можно посмотреть просто на экране телефона. Причем каждый ребенок имеет возможность заниматься просмотром той части изображения, которая интересна именно ему, без необходимости нажимать на паузу. Виртуальный тур по храмам города Пензы может стать хорошим подспорьем для учителей основ православной культуры или обществознания.
В настоящее время мы находимся, скажем, на первом этапе цифровизации образования, и многие педагоги, может быть, стесняются, а может быть, даже не знают, что это такое. Поэтому вот такой пробный переход, когда только часть урока заменяется погружением в виртуальную реальность, она, во-первых, интересна для детей, потому что это необычная для них форма работы. А с другой стороны, это интересно для педагогов, потому что это позволяет им адаптироваться к новому образовательному пространству.
Всего в рамках третьей международной конференции «Христианство и педагогика» состоялась работа 4 секций. Подводя итоги, руководитель учебного комитета особо отметил значимый вклад как в организацию мероприятия, так и в целом в развитие духовного образования в Пензенской епархии всех сотрудников семинарии, от обслуживающего персонала до педагогов и администрации учебного заведения.
Я хотел бы особо отметить внимание, попечение и включенность во все процессы, идущие в Пензенской духовной семинарии, Высокопреосвященнейшего владыки митрополита Серафима. И поскольку святейший патриарх не так давно утвердил ведомственную награду учебного комитета, медаль 3 святителей, по коллегии учебного комитета было принято решение наградить Высокопреосвященнейшего владыку ректора медалью 3 ведомственной награды учебного комитета, медалью 3 святителей 2 степени. И хотя это нарушает обычную иерархию, но в данном случае я позволю себе возгласить аксиос. В данном случае, прежде всего, радует это в хорошем смысле слова стабильность. Не только однажды получить государственные аккредитации, оказаться в числе первой рейтинговой группы наших высших духовных школ, но стабильно в нем пребывать, стараться соответствовать всем тем требованиям, которые предъявляются и священноначальником, и учебным комитетом, и государственными надзорными органами, в каком-то смысле стараться идти в авангарде всех этих процессов, и нынешние конференции тому свидетельство, весьма актуальные и важные, которые мы проводим вместе с представителями Рособорнадзора и Росаккредагентства, это вот то доброе та добрая характеристика Пензенской духовных школ, Пензенской духовной семинарии, которую я бы хотел дать и выразить надежду, что и дальше эта тенденция будет продолжаться, будет возрастать качество образования, количество учащихся, что новооткрытое регенское отделение именно как таковое тоже во время подобного выйдет на государственную аккредитацию, и мы сможем и впредь ставить всегда Пензенскую семинарию в пример стабильно развивающейся позитивной региональной высшей школы.
По мнению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, наиболее важными направлениями для обсуждения в рамках состоявшейся конференции стали и актуальные проблемы в деятельности духовных учебных заведений, и внедрение пастырских практик, и исторический блок.
Очень большим блоком стал вопрос аккредитации и лицензирования наших учебных заведений, которые проводятся совместно в рамках нашей конференции с учебным комитетом Русской православной церкви. Поэтому в этом году представлен учебный комитет самим председателем и заместителями и проректорами 25 учебных заведений Русской православной церкви. Поэтому, в общем-то, это довольно-таки такая солидная была работа в течение всех этих двух дней. И, в общем-то, я думаю, что это очень повысило статус нашей конференции. И, с другой стороны, безусловно, конечно, дало возможность и нам самим, участвуя во всех этих мероприятиях, очень много что нового узнать и, наверное, определить какие-то некие задачи на ближайшее время.
В завершении мероприятия организаторы выразили надежду на то, что состоявшийся взаимообмен опытом придаст новый импульс развитию религиозного образования в России и более тесному сотрудничеству светской и духовной высших школ. Последнее воскресенье перед началом Великого Поста именуется Прощенным. В этот день церковь напоминает нам об изгнании из рая Адама и Евы за непослушание. В Прощенное воскресенье митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил вечернюю с чином прощения в Успенском кафедральном соборе Пензы. Сначала священнослужители были облачены в светлые одежды, но после закрытия царских врат – в великопостные черные ризы.
Господи и Владыка живота мы, году в праздности, уныние любоначале, и празднословие не дашь дни.
Чин прощения появился в монастырской жизни. Перед наступлением Великого Поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по пустыне. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней, поэтому и просили прощения друг у друга. Со временем традиция перешла в богослужение всей церкви.
«Простите меня ради Христа, я же согрешил пред вами делом, словом, помышлением и всеми своими чувствами».
На Руси в канун Великого Поста наши благочестивые предки исполняли обряд высочайшего смирения. Старший просил прощения у младшего, государь у своего подданного. Особые на вечерне и песнопения в храмах. Чин прощения существует для того, чтобы быть примиренным и прощенным со всеми, и благодаря этому с самим Богом. После отпуска вечерний глава Пензенской митрополии прочел молитву на начало поста и обратился к верующим с архипастырским словом.
Пост – это весна для каждого христианина. Весна, потому что в пост призвано, чтобы наша человеческая душа проснулась от греховного сна, облегчилась через пост, воздержание в пище, воздержание в чувствах, через частые коленопреклонения и желание, чтобы наше бренное тело стало еще более слабее ко греху.
Владыка Серафим преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые подходили к архипастырю, чтобы получить благословение на прохождение Великого Поста. В первый день Великого Поста утреннее богослужение в храме святителя Иннокентия Иркутского при Пензенской духовной семинарии служит глава Пензенской митрополии.
«Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое».
Великий пост длится 7 недель и готовит верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи. Во время поста в храмах совершают особые службы.
Великий пост – это пост с большой буквы. Совершаются песнопения, которые характерны именно для этого времени. Времени покаяния, времени очищения. Это путь, по большому счету, от масленицы, от буйства красок, плоти и желудка в какой-то степени к той светлой радости, которая ожидает нас за пределами этого поста. Пасхи Христовой.
Этот год юбилейный для Пензенской духовной школы, исполняется 220 лет со дня ее основания. В день памяти подвижника благочестия священника Николая Балаховского богослужение в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова. Его возглавил протоиерей Павел Матюшечкин. Песнопение литургии исполнил хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении, регент Ольга Горшенева. За годы своего служения отец Николай снискал авторитет выдающегося пастыря, был основателем Успенской мужской общины. В 1913 году ее храм был единственным в России, освященным в память 300-летия дома Романовых. К отцу Николаю стекалось множество богомольцев из Пензенской, Тамбовской и других епархий. Он привлекал к себе людей благоговейным служением, проповедью, беседами о вере, праведной жизни, о долге христианина.
И сегодня мы прославляем этого великого угодника Божия, молимся за него, а он, несомненно, молится за нас с вами.
После литургии совершили панихиду по священнику Николаю Балаховскому. Он покоится на территории обители.
Покоится общий зарабатывает его, Ерей Николай, Христе Боже наше, тебе славу высылаем, соблюдальным твоим отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков.
На могиле всенародно любимого батюшки совершили заупокойную литию. В Пензенском областном театре драмы «Сретенский бал». Традиции его возобновления уже 6 лет. В этом году участниками бала стали и пары в возрасте.
Ах ты хорошенькая, ах ты рыбонька моя. Мы прожили с тобой уже много-много лет.
Лидия Федоровна и Петр Андреевич – самая старшая пара на этом балу. Их не смутят ни мазурка, ни полька, ни котельон. Супруги Панины дадут фору молодым.
Я с детства танцую. И поэтому я, когда узнала про этот бал, я подняла из шкафа сюда.
И все-таки Сретенский бал прежде всего молодежный. Барышни в легких воздушных платьях и статные кавалеры – точно ожившая картинка из романа 19 века. О том, что все происходит здесь и сейчас, напоминают только современные гаджеты в руках у участников праздничного вечера. Гости музыкального торжества – студенты Пензенской духовной семинарии, ПГУ, социально-педагогического и медицинского колледжей, курсанты. Их легко отличить не только по форме, но и военной выправке. Безупречная осанка, гордый взгляд и уверенная поступь легко, только на первый взгляд. Грациозным па предшествовали многочасовые репетиции. Весь февраль дамы упражнялись в поворотах и реверансах, а их кавалеры – в учтивости и сдержанности.
У нас были хорошие хореографы, поэтому, в принципе, все было достаточно... Ну, не скажу, что прям все было легко, да, мы встречались с какими-то сложностями. Но, тем не менее, благодаря им мы их преодолевали, мы научились различным танцам, таких как вальс, капот, полонез и многим другим. То есть это здорово, это большой опыт в нашей жизни.
Как вы чувствуете себя, барышня 19 лет?
На самом деле достаточно тяжело в наше время вжиться в эту роль, понять, на самом деле, прочувствовать ее.
Сретенский бал ежегодно проходит по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Настроение создает живая музыка, духовой оркестр и специально приглашенные гости.
Задача, которая перед нами стоит, прежде всего, воспитательного характера. То есть погрузить наших студентов в атмосферу, культурную атмосферу 19-го столетия, одним из элементов, который является, несомненно, русский бал. И дать им возможность почувствовать себя в этой атмосфере благородства и почувствовать наследниками этой величайшей культуры, которая была создана нашими предками.